Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Уроки, основанные на молитве Христа об апостолах. Часть 3.
Откройте, пожалуйста, свои Библии, 17 главу Евангелия от Иоанна. Я напоминаю вам, мы продолжаем изучать молитву Иисуса Христа, молитву нашего доброго пастыря, как ее называют, первосвященническую молитву, которую он произнес за себя, за апостолов и за всех верующих. Произнес он эту молитву за несколько мгновений до ареста, до предательства Иуды. Произнес он эту молитву в последний вечер своей земной жизни. Как мы уже говорили, эта молитва состоит из трех частей. Первая часть этой молитвы, 17 глава, стихи с 1 по 5, посвящена Ему самому. В первых пяти стихах, 17 главы Иисус молится о самом себе. Вторая часть этой молитвы, стихи с 6 по 19 включительно, это молитва о ближайших своих сподвижниках, это молитва об апостолах, молитва о 11 учениках. 12-й ученик Иуда отпал, он ушел осуществлять свои предательские планы. И третья часть молитвы, стихи начиная с 20 до конца главы, посвящена молитве, посвящена всем верующим. Это молитва за всех верующих, всех времен и народов, всех, кто уверует во Христа по слову апостолов. В данный момент мы изучаем вторую часть молитвы, стихи с 6 по 19. Мы учимся и выводим уроки, которые здесь оставил Господь для нас в этой замечательной молитве. И первые пять уроков мы уже рассмотрели, и сегодня рассмотрим 6, 7, 8 и 9 урок. Мы продолжаем двигаться, в прошлый раз остановились на 11 стихе, и сегодня продолжим движение. Начнем с 12 стиха и будем двигаться до 19. Четыре урока. 6, 7, 8 и 9. Итак, 6 урок, стих 12. Отступничество не может разрушить труд Христа по сохранению святых. Стих 12. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Пока Иисус был на земле, Он совершал определенный труд, совершал определенную работу. Он хранил учеников в своей руке. Ученики обратились, они уже были очищены через Его Слово, они стали верующими, и Иисус хранил их спасение в своей руке. И теперь, уходя к Отцу, Иисус как бы делает такой отчет. Он говорит: «Всех, кого Ты мне дал, я сохранил». И эти слова являются не только отчетом, но и в каком-то смысле, знаете, передачей эстафеты, что ли. Христос говорит: «Я пока был на земле, я хранил их», и теперь здесь, безусловно, есть невысказанная идея, невысказанная просьба: «Ты их сохрани». Дальше она, конечно же, звучит напрямую, но вот именно в этом 12 стихе она не высказана, и теперь Иисус как бы просит: «Теперь ты их сохрани». Христос хранит всех святых, всех истинно верующих. Он хранил их, пока был на земле, затем, уходя, просит об этом Отца, и, как мы знаем из посланий, Он продолжает свой труд по сохранению святых, ходатайствуя за нас, как небесный первосвященник. Я хочу вам немножко напомнить состояние, в котором находились 11 учеников. Как вы помните, надеюсь, вы помните, или будете вспоминать, они были обескуражены, они были потрясены, они были испуганы тем, что Иисус объявил о своем уходе. И одна из причин, которая не добавляла оптимизма, это предательство Иуды, одного из 12. Для них было трудно это понять. Иисус с ними, Он их хранит, вроде бы хранит и постоянно говорит о том, что «Я храню тех, кто принадлежит мне». В 10 главе Евангелия от Иоанна Он сказал, что «Я храню в своей руке, и Отец хранит». Он в 6 главе говорил о том, что всех, кто приходит к Нему от Отца, будут сохранены им, воскрешены. Как бы понятная доктрина. Понятная доктрина. Все, кто приходит к Христу, все хранятся им, очень ясно изложенное Христом. Но вдруг ученикам могло показаться, что эта доктрина красивая, хорошая, но в практической жизни она не работает. Потому что один из них, Иуда, отпал. Так, да? Один из них, Иуда, стал предателем, он ушел. Ученики могли неправильно понимать какие-то вещи. И они могли думать, да, вроде и хранит, вроде добрый пастырь, как мы слышали в этом псалме, как сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна, что Христос добрый пастырь, у доброго пастыря овцы не пропадают, совершенный пастырь. Но один из ближайших учеников пропал. Один из ближайших учеников, Иуда, стал предателем. Так вот, для того, чтобы ни у кого из слушающих молитву Господню не создалось впечатление, что миссия сына выполнена лишь отчасти, что в случае с Иудой сохранение не сработало, Иисус вслух говорит: «Я сохранил, никто не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Иисус объясняет, что Иуда не входил в число истинно верующих. Иисус объясняет, что Иуда – это сын погибели, человек, направляющийся в вечные муки ада. Это страшное выражение «сын погибели». Во втором послании Фессалоникийцам 2:3 оно используется по отношению к Антихристу, беззаконнику последнего времени, который богохульствует, который противится Христу. Иуда – это сын погибели. Иисус говорит, кроме сына погибели. И это слово указывает на контраст, в котором верующие ученики противопоставляются неверующему Иуде. Речь идет именно о противопоставлении, а не об исключении. Итак, Христос говорит, «Я всех сохранил в своей руке, кроме сына погибели». В 6 главе 64 стихом Иисус уже упоминал о том, что Иуда неверующий. Он от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Итак, Христос говорит, по сути, здесь простые вещи. Отступничество Иуды. Дорогие мои ученики, я добрый пастырь, я храню вас в своей руке. Пожалуйста, не смущайтесь отступничеством Иуды. Его отступничество предсказано в Писании. Он сын погибели, Иисус добавляет в 12 стихе. Да сбудется Писание, да сбудется Писание. И Писание предсказывало действительно, Псалом 40 стих 10, Псалом 108 стих 8, это тексты, которые косвенно указывают на Иуду, как на предателя. Предательство Иуды было предсказано заранее. Иуда был предопределен к погибели. Как сказано в послании Иуды, но не этого Иуды, как сказано в послании Иуды, лжеучителя предопределены к погибели, издревле предназначены к осуждению. Но это предопределение не является активным со стороны Бога. Это пассивное предопределение, так оно называется в богословии. Пассивное в том смысле, что Бог не побуждал Иуду предавать. Бог не возбуждал в его сердце желание взять 30 серебряников и предать Сына Божьего. Но Бог запланировал в своем плане предательство этим человеком. Бог сказал это в книге Псалтырь за сотни лет до Рождества Христова об этом предательстве. И Бог позволил этому предательству осуществиться. Бог не причастен к злу. Бог не виновен в предательстве Иуды. Но Бог знал о нем, Бог допустил его, Бог включил его в свой план. Таким образом, всем слушающим эту молитву должно было быть ясно. Христос хранит верующих в своей руке. Никто из находящихся в его руке не погибнет, кроме Иуды. И никто не погиб, кстати, из спасенных учеников, кроме Иуды, предателя, предопределенного от вечности, сына погибели. Это должно, друзья, настраивать нас на правильное отношение к отступникам в современной церкви. Когда вы видите людей, с которыми вы, может быть, приняли крещение, когда вы видите людей, которые, может быть, даже были служителями, когда вы видите этих людей, отрекающимися от Бога, когда вы видите этих людей, не интересующимися Библией, когда вы видите этих людей, живущими в грехе и не желающими покаяться, пожалуйста, не смущайтесь. Вспомните молитву Христа. Не смущайтесь. Вспомните молитву Христа и поверьте в то, что всякий, живущий в постоянном грехе и отрекающийся от Христа, он не потерял спасение, он его никогда не имел. Христос говорит, я сохранил всех, кроме сына погибели, того, кто никогда не был спасен, того, кто никогда не был возрожден, того, кто никогда не был предопределен отцом к спасению, не являлся даром любви. Он был избран к служению, но он не был избран к спасению. Противники доктрины о сохранении святых рассказывают нам очень часто различные истории о людях, которые были в церкви, которые верили, которые много лет были членами церкви, которые служили, но впоследствии отступили. И они говорят, видишь, человек был верующим, любил Христа, а затем отрекся от Христа, потерял спасение. Библия не поддерживает этот взгляд. Тот же апостол Иоанн в 1 Иоанна 2:19 говорит, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Я хочу сказать что-то очень важное. В христианстве невозможно разочароваться. В следовании за Богом невозможно разочароваться до такой степени, чтобы отречься от Него. Но вы знаете, можно встретить подростков, которые разочаровались в том, что они коллекционировали там марки, я не знаю, что-то еще они собирали. Можно встретить взрослых людей, которые разочаровались в том, что они коллекционировали там автомобили, дома приобретали. Можно встретить людей, мы даже встречаем в Писании Соломона, который разочаровался во всем земном. Большие дома построил, они ему надоели, завел огромное количество жен, больше 1000 их там вместе с наложницами у него было, тоже они его разочаровали. Привел музыкантов, которые пели ему разные песни, и сказал, и это суета, ему все надоело, он во всем разочаровался. Человек может разочароваться во всем на земле и непременно разочаруется. Разочароваться нельзя только в истинном Боге, в поклонении Ему. Это великая истина. Тот, кто вкусил, что благ Господь, никогда не отойдет от Него навечно. Это великая радость, великая ценность и великая истина. Так что помните, Христос хранит своих в своей руке, и никто из предопределенных им к спасению не погибнет, кроме сыновей погибели, современных Иуд. Я изучал Евангелие от Иоанна, и я писал эти заметки, самые разные заметки, и я находился в 13 главе. В 13 главе, и я подробно писал об Иуде. Я подробно его разбирал. И Иуда это был человек, который разочаровался в Иисусе Христе в каком-то смысле. Потому что он ходил за Христом с надеждой стать великим политическим лидером благодаря Христу. С надеждой стать богатым, как говорят сегодня, крутым. Но когда Иуда понял, что Христос не делает крутым, Христос не делает богатым, Христос не делает великим политическим лидером, он озлобился на Сына Божьего и решил хоть что-то получить с него за годы, растраченные впустую. Я потратил на тебя столько лет и надеялся, что ты вернешь мне все, что я хотел от тебя получить. За эти годы он ходил с ним и надеялся стать богатым, а ты ничего мне не даешь. Если я не могу заработать на твоей жизни, я хотя бы что-то возьму из твоей смерти. И он уходит, он хлопает дверью, говоря современным языком, и он 30 серебряников хотя бы получу за годы, растраченные впустую. Не дал мне ни власти, ни денег, ничего, хотя бы эту сумму получу. И это все писал, все это изучал, и встретил современного Иуду. Серьезно, прямо на улице встретил современного Иуду, человека, который был членом церкви, который ходил в церковь, читал, он изучал Писание, знал Писание, но как он мне объяснил потом, он ходил в церковь не ради Христа, у него были свои человеческие интересы. И когда он понял, что эти интересы не будут удовлетворены, он ушел из церкви. Я ему рассказал об Иуде и говорю: слушай, ты современный Иуда? Он говорит: пожалуй, да. Пожалуй, да. Ты никогда не был верующим? Пожалуй, да. Пожалуй, да. Друзья, истинные ученики не отступают навсегда. Истинно верующие не разочаровываются в Боге навсегда. Они могут падать, спотыкаться, но чтобы оставить Христа, такого с ними не происходит. Всякий, кто предает Христа сегодня, всякий, кто пришел в церковь не ради Христа, а ради чего-то другого, это современный вариант Иуды. Иуда недолго радовался этим 30 серебряникам. Даже его невозрожденное сердце наполнилось такими огромными муками совести за то, что он предал такого благородного, доброго, благочестивого пастыря, что он не смог жить с этой мукой. Он бросил деньги священникам, первосвященникам, пошел и повесился. И, как сказано в Деяниях, его тело разрушилось. Скорее всего, веревка, на которой он повесился, оборвалась, или сук, на котором он висел, оборвался. И он, скорее всего, повесился где-то на возвышенности и упал, и его тело разбилось о камни или о землю, и люди видели такую ужасную картину. Тот, кто должен быть со Христом, чье имя могло бы быть написано в небесном Иерусалиме, мечтал о славе, богатстве, а нашел презрение, позор, унижение, пошел в ад, и его тело, для иудеев это было очень важно, как похоронить. Его тело даже нельзя было толком похоронить, потому что оно было разрушено, буквально разорвано, оно валялось на земле в таком отвратительном виде. Это действительно полный позор, полный крах жизни человека, который предал Сына Божьего. Он искал чести, он искал славы, он искал величия, а нашел позор, унижение и бесчестие. Он сын погибели, он прообраз Антихриста, который будет искать славы, мирового господства, а найдет позор и поражение от Сына Божьего и навечно будет брошен в озеро огненное. Христос хранит своих, кроме сыновей погибели, кроме предателей, кроме тех, кто не настоящий, кроме тех, кто обманщик, кроме тех, кто современный Иуда. Это был шестой урок. Отступничество не разрушает труд Христа по сохранению святых. Седьмой урок. Очень интересный седьмой урок, стих 13. Христос заботится об эмоциональном состоянии верующих. Стих 13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Христос заботится об эмоциональном состоянии верующих. Смысл 13 стиха таков. «Отец, я оставляю мир и иду к тебе, но, находясь в мире еще какое-то время, я молюсь в присутствии учеников для того, чтобы они не унывали, а возрадовались, услышав мои слова». Иисус специально молится вслух в присутствии учеников, но не потому, что у него с отцом контакт плохой, По сути говоря, это такая публичная молитва. Молитва, которая была нужна не только Христу, но и самим ученикам. Они должны были стоять рядом, они должны были видеть Его, слышать Его и учиться из слов Его молитвы. Он говорит: «Это говорю в мире, чтобы они имели радость мою совершенную». Другими словами, Христос говорит: «Я произношу эти слова молитвы, чтобы они имели радость». Цель молитвы не только в общении с Отцом, но и в ободрении учеников. «Я специально молюсь в их присутствии, чтобы принести мир и радость в их сердца, чтобы они получили мой мир, мою радость и мой покой». Христос видел, что они подавлены, Христос видел, что они унылые, что они разочарованы в связи с тем, что Он объявил о Своем уходе. И Иисус не относится безразлично к их эмоциональному состоянию. Он не говорит: «Ну хорошо, унываете? Ну и унываете, ничего, немножко поунываете, через пару дней я воскресну, обрадуйтесь, все станет на свои места». Он такого не говорит. Он действительно воскрес на третий день. И они действительно обрадовались, но даже до своего воскресения, перед арестом, он видит, что они эмоционально унывают, и он говорит: «Я хочу вас поддержать, я молюсь вслух специально, чтобы вас поддержать, чтобы вы от уныния получили радость, перешли к радости, чтобы вы имели мою совершенную радость». Друзья, Бог заботится о вашем эмоциональном состоянии. Ему не все равно, что в вашем сердце. Радость там или уныние. Ему не все равно, живете вы в депрессии или вы счастливы в нем. Это важно понимать. Существует заблуждение. Некоторые люди думают: не важно мое эмоциональное состояние. Для Бога не важно. Главное, что я делаю. Если я грешу, это плохо. Если я прелюбодействую, это плохо. Если я ворую, это плохо. Это действительно плохо. Но если я унываю, если я недовольна, если я недоволен чем-то, если я живу в ропоте, если я живу в зависти, если я живу в горечи, если я живу в обиде, если я живу в непрощении, ну, это не так важно. Главное, что в действии все в порядке. Это неправда. Христос заботится о состоянии вашего сердца. Христос заботится о том, чтобы вы были радостны. Его этот вопрос волнует. Бог в Своем Слове повелевает верующим иметь радость. Филиппийцам 3:1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе». Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь в Господе, еще говорю, радуйтесь». 1 Фессалоникийцам 5:16. «Всегда радуйтесь». Бог повелевает радоваться христианам. Христиане должны быть самыми радостными людьми на земле. Если мы не послушны этому повелению, это что? Это грех. Если мы не послушны Богу, мы грешим. Ну, радость в Боге – это не просто улыбка после того, как вам кто-то рассказал смешную историю. Радость в Боге – это глубокая внутренняя удовлетворенность в Нем, довольство, не зависящее от внешних обстоятельств и уверенность в Его обетованиях. Такая радость, безусловно, затрагивает не только разум, но и эмоции человека. Одно из великих ложных представлений о христианстве, которое дьявол культивирует в этом мире, и некоторые верующие действительно это поддерживают, христиане – это унылые, такие, знаете, занудные, безрадостные люди, которые отказались от всех даров благодати и влачат жалкое, скучное существование, балансируя на грани депрессии и какого-то сумасшествия. Это не имеет ничего общего с тем, чему учил Христос. Иисус говорит: «Я хочу, чтобы ваши сердца были наполнены моей радостью». Зачем Бог сотворил нас? Зачем мы нужны Богу? Бог сотворил нас для своей славы и для своей радости. Больше мы ни для чего Богу не нужны. Мы не можем сделать для Бога ничего такого, в чем бы Он нуждался. Бог ни в чем не нуждается, Он самодостаточен. Если честно говоря, от нас у Него одни проблемы. Мы грешим, Он послал за нас Своего Сына, который умер за нас на кресте. То есть мы не даем Богу ничего, в чем бы Он нуждался. Как пишет один из современных авторов, но эти мысли повторялись на протяжении истории церкви. Бог, которому невозможно служить, хотя ему нужно служить, конечно, это Бог, которому можно только радоваться. Величайший грех человечества состоит не в том, что мы отказались работать на Бога, увеличивая Его славу, но в том, что мы отказались радоваться в Боге, отражая Его славу. Ибо Божья слава отражается в нас тем отчетливее, чем большую радость мы находим в Нем. Бог сотворил нас для того, чтобы мы наслаждались им и радовались в нем. Ну, простой пример. Основная функция легкового автомобиля состоит в чем? В том, чтобы перевозить людей из точки А в точку Б. Это его главная функция. Если у автомобиля не работает кондиционер, не работает там стеклоподъемники, аудиосистема, то поездка не очень комфортна, это плохо. Но если автомобиль вообще не способен передвигаться из точки А в точку Б, это очень плохо. Мы можем делать разные плохие вещи, мы можем ошибаться, и это плохо. Но если мы не имеем радости в Боге, не выполняем свое главное предназначение, ради которого мы созданы, это очень-очень-очень-очень-очень плохо. Это значит, что мы отошли от своей главной цели, ради которой были созданы. Так что, когда вы живете в унынии, в отчаянии, в депрессии, в недовольстве, когда вы теряете радость в Боге, вы не просто делаете что-то не очень хорошее. Ну, вы можете сказать, я неплохой брат, я неплохая сестра, я никого не убил, я не ворую, я не прелюбодействую. Ну, я просто недовольна чем-то или кем-то, я просто не имею радости. Я бы хотел, чтобы вот это просто вы убрали из таких размышлений и сказали, я не делаю многих вещей ярких, но я не выполняю свое главное предназначение – жить ради славы Божьей и наслаждаться им и радоваться в нем. Это большая проблема, это большая трудность. Проанализируйте, пожалуйста, какие мысли и чувства наполняли вас в течение, ну, скажем, предыдущей недели. Радовались ли вы Богу, как Давид, восклицающий в 15-м псалме 11 стихом, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей. Исполняете ли вы основное предназначение, ради которого Бог вас сотворил? Если нет, тогда все, что вы делаете остальное, вообще не имеет смысла. Не так ли, да? Если автомобиль не может передвигаться с точки А в точку Б, то его кондиционер не нужен. Правильно? Его аудиосистема тоже не нужна. Ну, может быть, детям, подросткам, чтобы побаловаться. Серьезному человеку это все не нужно. Если вы не имеете радости в Боге, то все остальное – мерзость. Служение нерадующегося сердца, служение сердца наполнено ропотом, недовольством – это отвратительное извращение, которое Бог ненавидит. Религия, обрядов, ритуалов, людей, которые попали в законническую систему традиций, формальности, у которых нет радости в Боге, нет любви к Богу, нет наслаждения к Богу. Это безумное извращение поклонения, которое отражает невозрожденное сердце. Христос обеспокоен состоянием вашего сердца. Мы можем терять радость, мы можем согрешать, мы можем унывать, как это делали ученики. Но Бог желает, чтобы мы вернулись к радости в Нем. Если это так важно, скажите, как Как можно помочь ближнему, который унывает? Вы знаете ближнего, который унывает? Или вы вообще не понимаете? Все настолько рады, что мне нужно перейти к другому пункту. Я думаю, вы знаете ближних, которые унывают, которые не имеют радости в своем сердце. Как им помочь? Вот несколько таких библейских советов. Ну, прежде всего, мы можем ободрять унывающих христиан через молитву. Иакова 5:13. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». Иакова 5:16. «Молитесь друг за друга». Иногда я беседую с унывающими людьми. Они приходят ко мне, я говорю с ними. И самое простое, чем я могу им помочь, но очень важное. Я говорю, давайте помолимся. И мы молимся за них. Они молятся, я молюсь. И я молюсь вслух, я обращаюсь к Богу. Я прошу Его благословить их. Я прошу их обрадовать, укрепить. И я очень часто замечаю, что люди после такой молитвы ободряются, получают утешение. На лицах некоторых из них появляется радостная улыбка. Молитва за ближних – это не мелочь, это серьезное дело, угодное Богу, которое приносит ободрение, приносит радость. Во-вторых, мы можем ободрять унывающего христианина через наставление. 1 Фессалоникийцам 5:14. «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Также Павел излагает учение во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, о последних днях, которое должно было принести фессалоникийцам утешение. Когда вы видите человека, который унывает, возможно, его уныние связано с неправильной доктриной. Поэтому вы можете ободрить его через наставление. У человека просто неверная какая-то доктрина. Он не понимает учения, например, о последних днях и ожидает великую скорбь. И он видит, что конфликты в мире усиливаются, и он в депрессии, потому что у него неверное богословие, и он собирается жить в великую скорбь. Расскажите ему о том, что Христос заберет свою церковь от скорби. Объясните, что Христос всегда забирал святых перед судом. Он избавлял их от суда, он избавил Ноя и его семью, прежде чем он осудил мир. И в Откровении, в 3 главе, 10 стихом он говорит, я избавлю церковь от годины искушения, которая придет на всю вселенную, и утешьте его этим. Может быть, человек унывает из-за того, что он взволнован, волнуется, он переживает в каких-то обстоятельствах. Расскажите ему доктрину о Божьем плане. Объясните ему, что миром правит Бог, и его сердце наполнится утешением. Ободряйте верующих через молитву, через утешение. В-третьих, мы можем ободрять унывающих через практическую помощь, как сказано в Галатам 6:10, делая добро своим по вере. Помогите им, нуждающемуся помогите, находящемуся в нужде, накормите голодного, может быть, пожертвуйте деньги. Помогите нуждающимся. И он будет рад. Если больной человек унывает, и вы купите ему лекарство или поможете ему, я думаю, вы этим его ободрите. И в-четвертых, очень просто, но мы не всегда это делаем. Вообще не нужно никаких затрат материальных. Мы можем ободрять унывающих через сострадание, просто проявляя сострадание. Как сказано в Римлянам 12:15, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Просто поддержите человека, скажите, что вы любите его, окажите ему сострадание. Прекрасной иллюстрацией такого ободрения может служить следующий исторический факт. В Иерусалимском храме, построенном Иродом, толпы в людей входили с южной стороны и выходили с восточной. Толпы людей входят и выходят. Все движутся в одном направлении. Только в одном направлении. Только в одном направлении. Реки, потоки людей текут и текут и текут. Но была одна группа. Маленькая группа людей, молящихся людей, у которых, перед которыми была поставлена задача двигаться навстречу этому потоку. Для того, чтобы ловить взгляды людей и оказывать им сострадание только через выражение лица. И это работало. Поэтому, друзья, даже простое сочувствие к ближнему может принести ему ободрение. Когда эта молящаяся группа шла, она видела лица тех, кто находится в горе, в унынии, и оказывала им поддержку, ободрение. Итак, я надеюсь, мы уяснили седьмой урок. Господь желает видеть нас радующимися в Нем, разделяющими Его радость. Он заботился о радости учеников, и мы должны заботиться об эмоциональном состоянии ближних, поддерживать их, укреплять, ободрять, наставлять. И вот практические советы мы рассмотрели, которые должны помочь в этом. Восьмой урок. Восьмой урок. Христос говорит о серьезных вещах здесь, о серьезном конфликте, стих 14-16. Противостояние между миром и церковью неизбежно. Противостояние между миром и церковью неизбежно. Стих 14-16. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Христос говорит о конфликте между истинными учениками, истинными верующими и всеми остальными людьми. Христос говорит, есть проблема, будет конфликт. Дальше Иисус говорит, причина этого конфликта, две причины конфликта. Первое, Он говорит, я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их. Верующие обладают Словом Божьим, верующие возвещают Слово Божие неверующим, и неверующим оно не нравится. Библия оскорбляет грешника. Библия оскорбляет невозрожденного человека, который, может быть, считает себя верующим. Библия говорит, ты грешник, ты идешь в ад, ты не живешь благочестиво, ты не преклоняешься перед Христом, ты должен покаяться, и грешник считает это оскорблением, грешник считает это наглостью. Писание оскорбляет грешника, разоблачает его грех, призывает его к покаянию, и поэтому неверующие ненавидят христиан. И вторая причина, Христос говорит, здесь мы видим, Он говорит, не только я передал им слово, но также я не от мира, как и они не от мира, они похожи на меня. Вообще мир, он ненавидит Христа, я уже говорил об этом. Если бы сейчас пришел Христос, его бы убили. Люди сейчас говорят «Христос, Христос», но подлинный библейский Христос, который прямо обличает грех, ересь, заблуждение, которое называют религиозных лицеверов, религиозными лицемерами, такого Христа мир ненавидит, а настоящие верующие подобны Ему. И так как Христа нет на земле, то мир высказывает всю свою ненависть против Его представителей христиан. Вот две причины. Мир ненавидит Слово Христа, и мир ненавидит самого Христа. Так как христиане возвещают Слово и подобны Христу, то мир ненавидит их и гонит их. Но что интересно здесь, друзья, эта проблема, эта причина, решение, какое предлагает Христос. Он говорит, решается эта проблема, как же эту проблему решать? Давайте сначала сами порассуждаем. Как решать эту проблему? Ну, может быть, если мир такой злой, если мир ненавидит Слово и мир ненавидит Христа, то, может быть, нам нужно уйти из мира. Просто уйти из мира. Просто оставить мир и исчезнуть. В принципе, это было бы неплохо. Согласитесь, друзья, кто бы из вас не хотел сейчас попасть на небо? Если бы у нас была кнопка где-то на теле, или, не знаю, где угодно, в церкви, любой, кто подходит, нажимает ее на небесах. Я думаю, что ее бы уже поломали. Это действительно, мы хотим на небо. Этот мир злой, греховный, развращенный. Мы хотим попасть туда. Но Христос говорит, это не решение проблемы. Решение проблемы состоит в том, чтобы вы, верующие в Него, были сохранены от греховного влияния мира. Наша задача остаться здесь. Наша задача провозглашать Слово. Наша задача быть сохраненными от влияния дьявола и греха, и наша задача отображать характер Христа в этом мире. Интересная еще здесь мысль в этих стихах, посмотрите. их достаточно на целую проповедь. Поэтому я как бы должен сокращать. Еще интересная мысль, обратите внимание. Христос говорит, что подлинная причина ненависти именно в том, что верующие провозглашают Слово, и в том, что верующие подобны Христу. Вы, наверное, и из истории церкви знаете, и, может быть, из своего опыта знаете, что верующих очень часто гнали. Может быть, вы переживали гонение. Я думаю, каждый настоящий христианин испытывал гонение. Скажите, хотя бы раз, ну или, скажем так, в большинстве своем, когда верующих гонят, это подлинная причина называется? То есть говорят, мы гоним вас за то, что вы говорите истину, а мы ее ненавидим. Это первый пункт обвинения, 25 лет. И еще мы вам даем 25 лет, потому что мы ненавидим Христа, а вы его представители. Вы слышали когда-нибудь такие обвинения? Никогда не было. Обвинения были какие угодно, только не такие. Но подлинная причина ненависти именно в этом. Я готовился, я просмотрел разные материалы в истории церкви. Ну, в чем обвиняли христиан? В поджоге Рима, да? А Рим поджег Нерон. То обвиняли христиан в том, что они хотят развалить Римскую империю. Она им вообще была не нужна. В таком смысле. Они, наоборот, учили покорности властям. То христиан обвиняли в аморальности и в людоедстве. Хотя христиане вели самый благочестивый образ жизни. То есть мир ненавидит христиан за слово и за Христа, но как бы стесняется честно сказать, за что мы вас ненавидим. И поэтому фабрикует ложные обвинения, благодаря которым он скрывает подлинные причины ненависти. Я читал историю евангельского движения в нашей стране. В нашей стране, в Украине и в Беларуси, это такая общая книга. Интересно, то же самое там. Но очень я не встречал дело, где бы написано дело, два пункта обвинения. Проповедь истины и верность Христу. Хотя были тысячи дел. Тысячами забирались дома молитвы. В 30-е годы, когда тысячи домов молитвы было разрушено, было конфисковано, верующие перемещались в сельские районы страны, чтобы там собираться. И в сельских районах им тоже запрещали собираться и говорили, знаете, какая причина? Сложная эпидемиологическая обстановка. Хотя в то же самое время все клубы работали, все школы работали. Эпидемия только у верующих, что ли, получилась? Интересно. В 60-е годы, во второй половине 60-х годов, верующих началась новая кампания, когда верующих обвиняли. Вот откуда эти разговоры, что баптисты людей едят, выключают свет, всех насилуют, там, откуда это все? Это действительно вот мощная кампания в 60-е годы была развернута. И в школах даже показывали фильмы, документальные фильмы. Ну, конечно, они ложные все, там все это постановка. Это художественные фильмы на самом деле были. Вот, но их просто показывали как документальные. Вот, где верующие там приносят детей в жертву. Вот один интересный фрагмент я нашел, который произошел в городе Черновцы в 67-м году. Но он очень характерный. Таких дел по всей стране было очень много. Зимним утром 67-го года Черновцы и всю область облетела страшная весть. Некий баптист Захарюк ночью убил женщину Ставчинскую, порезал ее тело на части, половину сжег в качестве жертвы за свой грех прелюбодеяния, а остальное пытался скрыть в реке. Все это было им сделано якобы по научению пресвитера Черновицкой церкви во искупление его прелюбодейной связи с этой женщиной. Дескать, это вот обвинительный, я читаю, из обвинительного приговора. Дескать, если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. И во всех газетах области были показаны фотографии частей тела убитой. На всех предприятиях в этот же день прошли митинги гнева народа, возмущенного ужасными преступлениями верующих. Однако, что интересно, почему я этот случай привожу, хотя много было других случаев, на суде не удалось доказать причастность пресвитера к этому делу. Хотя всегда доказывали. Но, видимо, это настолько было нелепость, или у него алиби было, может быть, вообще
далеко был от того места, что не смогли доказать, что он виноват. И просто сказали, уезжайте из этого города, из Украины, и больше здесь, чтобы вас никогда не было. Еще подобный случай, мою родственницу одну, в 80-е годы, мою близкую родственницу, она была верующая, ее различными способами дискриминировали и обвинили в том, что она избила работника милиции. Это действительно был суд, но на суде дело развалилось очень просто. Когда судья посмотрел на хрупкую молодую девушку и на крупного работника милиции, аргументы рассыпались. Но это я привожу только истории с счастливым концом, скажем так. Но большинство дел заканчивалось очень плохо. Итак, мир ненавидит церковь, но он не говорит прямо почему. Так как муж хочет развестись с женой, не говорит прямо почему, и какие-то выдумывает нелепости. Так то же самое здесь. Мир ненавидит церковь, не говорит прямо почему, и клевещет на церковь. Так что я бы хотел, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию, мы понимали, что мир нас не любит, мир нас ненавидит. Поступает информация о том, что в некоторых городах нашей страны забирают дома молитвы. Поступает информация о том, что запрещают преподавать в детских воскресных школах, запрещают преподавать в библейских институтах, в школах. В общем, систематическое преподавание запрещается. Суды происходят. Некоторых людей, у меня есть информация, которые занимали высокое положение в образовании, увольняют с работ. Мир ненавидит церковь. Не обольщайтесь. Не думайте. Любой поворот может принести гонение, и церковь должна быть готова функционировать в любых обстоятельствах. Верующие будут. Иуда никогда не будет. Не так ли? Иуды, лже-пастыри, как сказано в 10 главе Евангелия от Иоанна, они наемники, они пасут овец, но овцы для них это средство производства. Они рады зарабатывать деньги, но умирать за овец они не собираются. В этом отличие наемника от пастыря. Но пастырь, он любит овец, и овцы – это его жизнь, и поэтому он отдает свою жизнь за овец. Итак, мир ненавидит церковь. Что же Христос делает? Он просит о защите от влияния мира. Вы поймите, что если бы Бог не защищал нас, не являл нам свою благодать, мы бы вот так с вами не сидели в прекрасном здании, не слушали Слово Божие без гонений и всего остального. Это только благодаря Его молитве, это только благодаря Его защите мы существуем сейчас. А вообще в глазах мира, в глазах людей этого мира, мы знаете кто? Как сказано в первом послании к Коринфянам 4:9-13. Мы для них безумцы, мы для них ссор, прах, мы худшие существа. Если бы не Божья благодать, мир бы уничтожил нас. Мы должны помнить об этом постоянно. Мир ненавидит христиан. Мир не любит нас. Не обольщайтесь. Не пытайтесь понравиться миру. Это глупо. Я не пытаюсь понравиться неверующим людям. Я проповедую им Слово Божие. Пытаться понравиться миру, это все равно, что пытаться понравиться сатане. Представьте, пришел сатана, и вы хотите сказать, что ваша церковь хороша, чтобы ему понравилось, чтобы он остался. Ему нужно либо покаяться, стать святым ангелом, ну для него нет покаяния, либо продолжать вас ненавидеть. Мир не может любить церковь. У него природа другая. Это важно помнить. Мир будет клеветать против церкви. Мир будет нападать на церковь. И мы действительно готовы. Церковь – это наша жизнь. И мы готовы отдавать свою жизнь ради церкви. Нам жизнь без церкви не нужна. Как Христос отдал свою жизнь за церковь. И Христос молится о защите. И у нас пример с Петром. Помните, Луки 22:31-32, Иисус сказал, Иисус сказал, Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтоб не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мы знаем из Писания случай с Иовом, случай с Петром, что происходит. Сатана подходит к Богу Отцу и говорит: давай потрусим этого человека, разруши, я его так потрушу сильно, что его вера разрушится. Что пятый пункт сотериологии не сработает. Можно его так потрусить, чтобы его вера разрушилась? Христос говорит: сатана просил, Петр, он знает тебя по имени, и он просил о тебе. И он говорил: можно я потрушу, но я сказал отцу, как заступник, как ходатай, как твой пастырь, я сказал ему, нельзя так сильно его трусить. И действительно так все и произошло. Сатана атаковал Петра в эту ночь, когда Христос был арестован, и он сильно его потрусил, и Петр отрекся. Но защита Христа сработала, и он покаялся. То есть вера Петра ослабела, но она не разрушилась полностью. Вот оно решение. Дьявол будет нападать на нас, он будет атаковать нас, он будет делать все, чтобы мы потеряли спасение, чтобы наша вера была разрушена, но добрый пастырь будет хранить нас, он просит об этом Отца, он будет хранить нас в своей руке, поэтому верующий будет падать, спотыкаться, но он будет обращаться, и добрый пастырь никогда не позволит, чтобы его вера была полностью разрушена, уничтожена. Вот наша жизнь в мире. И последний, девятый урок. Противостояние между миром и церковью неизбежно. Девятый урок. Противостояние между миром и церковью неизбежно. Это был восьмой урок, девятый урок. Освящение через познание истины – одна из целей искупления. Освящение через познание истины – одна из целей искупления. Девятый урок. Стих 17-19. «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Христос здесь говорит очень простые вещи. Он говорит: одна из целей моей смерти, я посвящаю свою жизнь за то, чтобы вот эти ученики были освящены истиной. Он говорит: Отец, освети их истиной, а я отдам свою жизнь за то, чтобы они были освящены истиной. Как мы освящаемся истиной? Через познание слова. Не так ли, да? Друзья, очень серьезная вещь. Смотрите, мы сидим сейчас с вами. Что мы делаем? Мы освящаемся истиной. Мы изучаем Слово Божие. Так, да? Освящение происходит только, когда Дух Божий работает через свое слово. Так вот, ради этого Христос умер. Христос отдал свою жизнь. Это одна из целей искупления. Чтобы верующие освящались через познание истины. Он отдал за это жизнь. Иногда люди спрашивают у пастырей, душепопечителей. Они спрашивают: вам не жаль отдать всю свою жизнь одному только делу? Тому, чтобы преподавать Слово Божие, изучать, преподавать, изучать, преподавать, изучать, преподавать. Вам не надоело годами из одной и той же книги изучать, преподавать. Какой можно дать ответ? Если Христос отдал свою жизнь, чтобы осветить учеников истиной, то мы тем более хотим отдать свою жизнь, чтобы преподавать Слово истины. Когда вас посетит искушение пренебречь изучением Слова Божьего, и вы скажете: я не пойду сегодня на служение, я не хочу изучать Писание, я не хочу дома читать. Вспомните, что Иисус отдал свою жизнь ради того, чтобы вы освящались через учение Слова. Поэтому вы не имеете права пренебрегать им. Я здесь небольшую себе в рамочку правила написал. Пренебрежительное отношение к изучению Слова Божьего. Я имею в виду изучение в церкви в первую очередь, я имею в виду личное изучение. Пренебрежительное отношение к изучению к Слову Божьему есть пренебрежение искупительной смертью Христа. Не так ли? Если Он умер ради того, чтобы я познавал Слово, и если я пренебрегаю познанием, значит, я пренебрегаю Его смертью, Его кровью, которая была пролита ради того, чтобы я возрастал через познание. Надеюсь, что рассматриваемые сегодня уроки призывают вас не сомневаться в сохранении, в доктрине о сохранении святых, несмотря на то, что отступники существуют, Эти истины призывают вас радоваться в Боге и ободрять других верующих. Эти истины призывают вас быть готовыми к любым гонениям со стороны мира. И еще они призывают не относиться с пренебрежением к изучению Слова, чтобы не пренебрегать искупительной жертвой Христа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!